слушайте
школьний радіоканал
«Мале Садове».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Рассказы Михаила Зощенко читает народный артист Михаил Светин.
В этом году, ребята, мне исполнилось 40 лет. Значит, выходит, что я 40 раз видел новогоднюю елку. Это много. Ну, первые 3 года жизни я, конечно, не понимал, что такое елка. Наверное, мама выносила меня на ручках. И, наверное, я своими черными глазенками без интереса смотрел на разукрашенное дерево. А вот когда мне дети ударило 5 лет, то я уже отлично понимал, что такое елка. Я с нетерпением ожидал этого веселого праздника и даже в щелочку двери подглядывал, как моя мама украшает елку. А у меня была сестренка Лёля, 7 лет, очень смелая, такая бойкая девчонка. И она мне однажды сказала: «Минька, мама ушла на кухню, давай пойдем комнату, где стоит елка, и поглядим, что там делается». И вот мы с сестренкой Лёлей вошли в комнату и видим: очень красивая елка. А под елкой лежали подарки. А на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, постилки и крымские яблочки. Моя сестренка Лёля говорит: «Не будем глядеть подарки, а вместо того давай лучше съедим по одной постилке». И вот она подходит к елке и моментально съедает одну постилку, висящую на ниточке. Я говорю: «Лёля, если ты съела постилку, то я тоже сейчас что-нибудь съем». Я подхожу к елке и откусываю маленький кусочек яблока. Лёля говорит: «Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую постилку съем и вдобавок возьму себе конфетку». А Лёля была очень высокая, длинновязая девочка, и она могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую постилку. А я был удивительно маленького роста, и мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю: «Если ты, Лёлища, съела вторую постилку и вдобавок конфету, то я еще раз откушу это яблоко». И я снова беру руками это яблочко и снова его немножко откусываю. Лёля говорит: «Но если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью постилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех». Тогда я чуть не заревел, потому что она могла до всего дотянуться, а я нет. А я ей говорю: «А я, Лёлища, как подставлю к елке стул и как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока». И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к елке стул, но стул упал на меня. Я хотел поднять стул, но он снова упал, и прямо на подарки. Лёля говорит: «Ну, Минька, ты, кажется, разбил куклу». Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку. Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали в другую комнату. Лёля говорит: «Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет». Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их родителями. И тогда наша мама зажгла все свечи на елке, открыла дверь и сказала: «Все входите». И все дети вошли в комнату, где стояла елка. И наша мама говорит: «Теперь пусть каждый ребенок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение». И вот дети стали подходить к нашей маме, и она каждому дарила игрушку. Потом снимала с елки яблоко, постилку, конфетку и тоже дарила ребенку. И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала: «Лёля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко?» Лёля сказала: «Это Минькина работа». Я дернул Лёльку за косичку и сказал: «Это меня Лёлька научила». Мама говорит: «Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик, но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать откусанное яблоко». И она взяла паровозик и подарила его одному 4-летнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть. И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала: «С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком». И я сказал: «Можете уходить, и тогда паровозик мне останется». И та мама удивилась моим словам и сказала: «Наверное, ваш мальчик будет разбойник». И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме: «Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребенком и никогда к нам больше не приходите». И та мама сказала: «Я так и сделаю. С вами водиться, чтоб в крапиву садиться». И тогда еще одна, третья мама сказала: «И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой». И моя сестренка Лёля закричала: «Можете тоже уходить со своим золотушным ребенком, и тогда кукла со сломанной ручкой не останется». И тогда я, сидя на маминых руках, закричал: «Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся». И тогда все гости стали уходить. И наша мама удивилась, что мы остались одни. Но вдруг в комнату вошел наш папа. Он сказал: «Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве». И папа подошел к елке и потушил все свечи и сказал: «Моментально ложитесь спать, а завтра все игрушки я отдам гостям». И вот, ребята, прошло с тех пор 35 лет, и я до сих пор хорошо помню эту елку. И за все эти 35 лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно веселый и добродушный. Галоши и мороженое. Когда я был маленький, я очень любил мороженое. Ну, конечно, я его и сейчас люблю, но тогда это было что-то особенное. Так я любил мороженое. И когда, например, ехал по улице мороженщик со своей тележкой, у меня прямо начиналось головокружение. До того мне хотелось покушать то, что продавал мороженщик. И моя сестренка Лёля тоже исключительно любила мороженое. И мы с ней мечтали, что вот когда вырастем большие, будем кушать мороженое не менее как 3, а то и 4 раза в день. Но в то время мы очень редко ели мороженое. Наша мама не позволяла нам его есть, но она боялась, то ли мы простудимся, то ли захвораем. И по этой причине она даже не давала нам на мороженое денег. И вот однажды летом мы с Лёлей гуляли в нашем саду. И Лёля нашла в кустах калошу. Обыкновенную резиновую калошу. Причем очень ношеную и рваную. Наверное, кто-нибудь бросил ее, поскольку она разорвалась. Вот Лёля нашла эту калошу и для потехи надела ее на палку. И ходит по саду, машет этой палкой над головой. Вдруг по улице идет репишник и кричит:
так купаю бутылки, балки, тряпки. Увидел, что Лёля держит на палке калошу, тряпишник сказал Лёле: «Эй, девочка, подаёшь калошу?» Лёль подумал, что это такая игра, и ответил тряпишнику: «Да, продаю, 100 рублей стоит эта калоша». Тряпишник засмеялся и говорит: «Нет, 100 рублей – это чересчур дорого за эту калошу. А вот если хочешь, девочка, я тебе дам за нее 2 копейки, и мы с тобой расстанемся друзьями». И с этими словами тряпишник вытащил из кармана кошелек, дал Лёле 2 копейки, сунул рваную калошу в свой мешок и ушел. Мы с Лёлей поняли, что это была не игра, а на самом деле, и очень удивились. Тряпишник уж давно ушел, а мы стоим и глядим на нашу монету. Вдруг по улице едет мороженщик и кричит: «Земляничное мороженое!» Мы с Лёлей подбежали к мороженщику, купили у него 2 шарика по копейке, моментально их съели и стали жалеть, что так задешево продали калошу. На другой день Лёля мне говорит: «Минька, сегодня я решила продать тряпишнику еще одну какую-нибудь калошу». Я обрадовался и говорю: «Лёля, разве ты опять нашла в кустах калошу?» Лёля говорит: «В кустах больше ничего нет, но у нас в прихожей стоят, наверное, я так думаю, по меньшей мере 15 калош. Если мы одну продадим, то нам от этого худо не будет». И с этими словами Лёля побежала на дачу и вскоре появилась в саду с одной довольно хорошей и почти новенькой калошей. Лёля сказала: «Если тряпишник купил у нас за 2 копейки такую рвань, какую мы ему продали в прошлый раз, то за эту почти что новенькую калошу он, наверное, даст не менее рубля. Воображаю, сколько мороженого можно будет купить за эти деньги». Мы целый час ждали появления тряпишника, и когда мы, наконец, его увидели, Лёля мне сказала: «Минька, на этот раз ты продавай калошу. Ты мужчина, и ты с тряпишником разговаривай, а то он мне опять 2 копейки даст. А это нам с тобой чересчур мало». Я надел на палку калошу и стал махать палкой над головой. Тряпишник подошел к саду и спросил: «Что, опять продается калоша?» Я прошептал чуть слышно: «Продается». Тряпишник осмотрел калошу, сказал: «Какая жалость, дети, что вы мне все по одной калоше не продаете. За эту одну калошу я вам дам 5 копеек. А если бы вы продали мне сразу 2 калоши, вы получили бы 20, а то и 30 копеек, поскольку 2 калоши сразу более нужны людям. И от этого они подскакивают в цене». Лёля мне сказала: «Минька, побеги на дачу и принеси из прихожей еще одну калошу». Я побежал домой и вскоре принес какую-то калошу очень больших размеров. Тряпишник поставил на траву эти 2 калоши рядом и, грустно вздохнув, сказал: «Нет, дети, вы меня окончательно расстраиваете своей торговлей. Одна калоша дамская, другая с мужской ноги. Ну, рассудите сами, на что мне такие калоши? Я вам хотел за одну калошу дать 5 копеек, но, сложив вместе 2 калоши, вижу, что этого не будет, поскольку дело ухудшилось от сложения. Получите за 2 калоши 4 копейки и расстанемся друзьями». Лёля хотела побежать домой, чтобы принести еще что-нибудь из калош, но в этот момент раздался мамин голос. Это мама звала нас домой, так как с нами хотели попрощаться мамины гости. Тряпишник, видя нашу растерянность, сказал: «Итак, друзья, за эти 2 калоши вы могли получить 4 копейки, но вместо этого получите 3 копейки, поскольку 1 копейку я вычитаю за то, что понапрасну трачу время на пустой разговор с детьми». Тряпишник дал Лёле 3 монетки по копейке и, спрятав калоши в мешок, ушел. Мы с Лёлей моментально побежали домой и стали прощаться с мамиными гостями, с тетей Олей и дядей Колей, которые уже одевались в прихожей. Вдруг тетя Оля сказала: «Что за странность? Одна моя калоша тут под вешалкой, второй почему-то нету». Мы с Лёлей побледнели и стояли, не двигаясь. Тетя Оля сказала: «Я великолепно помню, что пришла в 2 калошах, а тут сейчас только 1, где 2-я неизвестна». Дядя Коля, который тоже искал свои калоши, сказал, что за чепуха в решете. Я тоже отлично помню, что пришел в двух калошах. Тем не менее, второй моей калоши тоже нет. Услышав эти слова, Лёля от волнения разжала кулак, в котором у нее находились деньги, и три монетки по копейке со звоном упали на пол. Папа, который тоже провожал гостей, спросил: «Лёля, откуда у тебя эти деньги?» Лёля начала что-то врать, но папа сказал: «Что может быть хуже вранья?» Тогда Лёля заплакала, и я тоже заплакала. Мы сказали: «Мы продали тряпичнику две галоши, чтобы купить мороженое». Папа сказал: «Хуже вранья – это то, что вы сделали». Услышав, что калоши проданы тряпишнику, тетя Оля побледнела и зашаталась. И дядя Коля тоже зашатался и схватился рукой за сердце, но папа им сказал: «Не волнуйтесь, тетя Оля и дядя Коля, я знаю, как нам надо поступить, чтобы вы не остались без калош. Я возьму все Лёлины и Минькины игрушки, продам их тряпишнику, и на вырученные деньги мы приобретем вам новые калоши». Мы с Лёлей заревели, услышав этот приговор. Но папа сказал: «Это еще не все. В течение 2 лет я запрещаю Лёле и Миньке кушать мороженое. А спустя 2 года они могут его кушать, но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю, и всякий раз пусть они думают, заслужили ли они это сладкое». В тот же день папа собрал все наши игрушки, позвал тряпишника и продал ему все, что мы имели. А на вырученные деньги наш отец купил калоши тете Оле и дяде Коле. И вот, дети, с тех пор прошло много лет. Первые 2 года мы с Лёлей действительно ни разу не ели мороженое. А потом стали его есть и всякий раз, кушая, невольно вспоминали о том, что было с нами. И даже теперь, дети, когда я стал совсем взрослый и даже немножко старый, даже и теперь, иной раз, кушая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и какую-то неловкость. И при этом всякий раз по детской своей привычке думаю, заслужил ли я это сладкое, не соврал ли, не надул ли кого-нибудь. Сейчас, дети, очень многие люди кушают мороженое, потому что у нас имеются целые огромные фабрики, в которых изготовляют это приятное блюдо. Тысячи людей, даже миллионы кушают мороженое. Я бы, дети, очень хотел, чтобы все люди, кушая мороженое, думали бы о том, о чем я думаю, когда ем это сладкое.
Рассказы Михаила Зощенко читал народный артист Михаил Светин.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Вверх по нотной лесенке.
Сегодняшний концерт детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга посвящен романсу. Родина романса – Испания. Само слово «романс» обозначало стихотворение на родном романском языке и вокальную пьесу с таким же названием. Очень скоро романс широко распространился в Западной Европе, а затем и в России. И до сих пор он звучит, не стареет и радует слушателей. Нужно сказать, что от песни романс отличается более изощренным музыкальным и поэтическим языком и богатым разнообразием музыкальных форм. А порой он звучит и вовсе без слов, и все равно остается романсом. В нашей программе прозвучат романсы современных отечественных композиторов второй половины 20-го и начала 21-го столетий. Итак, Сергей Баневич и Игорь Шатхан «Моему городу» партии фортепиано Людмила Ралко. Затем прозвучит школьный романс Евгения Крылатова на слова Натальи Просторовой. А за ним романс Константинова Виктора Плешака на слова Юрия Погорельского, солистка Даша Котлярова. «Ангел-хранитель» — так называется романс Владимира Сапожникова на свои собственные стихи, солисты Анна Майсова и Михаил Голиков. И, конечно, нам не обойтись без знаменитого романса Дмитрия Дмитриевича Шостаковича из кинофильма «Овод». А закончит концерт романс «Маркиза» из кинофильма «Достояние республики». Музыка Евгения Крылатова, стихи Беллы Ахмадулиной, солист Евгений Балдин.
смешная, тебя заставила страдать.
Костер рябиновый, словно солнечный восход, над селом, над Константиновым песня русская плывет. Особенно, чем дышал и жил поэт, как любил свою родину беззаветно с малых лет.
Поет, мчатся сани, мчатся сани.
мчатся сани и села, что под Рязанью, по России мчатся сани из Есенинских стихов.
Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира. Я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова. Но возвращался, как домой, в простор меж небом и невой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда мои влажнели веки. Я этим городом храним и провиниться перед ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Я этим городом храним и провиниться перед ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Не дай мне Бог вовеки.
В исполнении детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга прозвучали романсы Сергея Баневича, Евгения Крылатова, Виктора Плешака, Владимира Сапожникова, Дмитрия Шостаковича на стихи Игоря Шатхана, Натальи Просторовой, Юрия Погорельского и Беллы Ахмадулиной. На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!